Никогда не сжигайте дневники. Прячьте их в самом укромном месте чердака, закапывайте под горбатым инжировым деревом или, обернув широким скотчем, оставляйте там, где долго не появитесь. Но что угодно делайте, только не уничтожайте. В дневниковых заметках зафиксированы пройденные нами выученные и невыученные уроки. Поэтому-то так плотно, болезненно сжимает сердце при виде этих молчаливых старых друзей. Хотя порой так и подмывает уничтожить все следы, по которым другие могли бы узнать нас бывших. Я сохранила свои записи и горжусь собой. Значит, смогла принять прошлое, сколько бы слез в нем не было. Примирилась с ним. Самое неприятное – это понимать, что на развилке прошлого мы сделали свой выбор, разминувшись с другим будущим. Возможно ли вернуть назад и выбрать новый путь? Я решила, что непременно расскажу нашу историю в тот день, когда потеряла тебя. Потеряла на одной из скоростных дорог, по которой мы не раз уезжали, возвращались. Сегодня, встретив очередной день новой жизни, я сажусь за компьютер, чтобы выполнить обещанное. Напишу о нас. Обложилась тремя дневниками, которые вела в разные моменты жизни. Фотографиями, принесла любимый чай из анатолийских мандаринов и фруктовое печенье с корицей. Мне важно, чтобы ты направлял меня, не давал сбиваться, кривить душой, ладно? Включаю Нину Симон и начинаю. Кто прочитает эту повесть? Пусть это будут люди, которым она принесет благо. Пусть она заставит их задуматься, пусть сердца их станут светлее. Я надеюсь, моя искренность извинит за урядность письма, и читатели не раз узнают себя и свои чувства в нашей истории. Такое происходит со многими, а стало быть, такой опыт нам необходим. Мы становимся зрелыми, когда учимся смотреть на жизненные обстоятельства отстраненно. А сама история, что ж, в ней, как и в жизни, нет выверенной схемы. Сейчас ты со мной. Сейчас я люблю тебя так же, как любила в те дни, когда мне было 25, а тебе чуть больше. Жизнь на самом деле печальна и торжественна. Нас пускают в этот замечательный мир, мы встречаем друг друга, знакомимся и некоторое время идем по жизни вместе. Затем мы расстаемся и исчезаем столь же неожиданно, необъяснимо, как появились. Юстин Гортер. Знаю, ты не вернешься, но я все равно буду любить тебя. Всегда. Там, внутри, где-то между беспокойным сердцем и тугими ребрами, ты заполнил все сияющим светом. Мне не хочется обсуждать, сравнивать, объяснять мои чувства, да я не смогла бы. Пусть хранятся внутри, надежно и безмятежно. Пусть они останутся исключительно моими, не попадут под общественные ярлыки, так легко навешиваемые массами классами. Может, и в самом деле у всех жизненной истории одна суть. Меняются лишь герои, проявления, место действия. Весь мир театра и люди в нем актеры. Кто же тогда сценарист? Режиссер, зрители? Ну хорошо, пусть суть одна, мне нечего возразить. Я прожила лишь одну единственную историю. Я уверена, похожими могут быть обстоятельства, но не любовь. Каждая любовь соткана из мелких деталей. Мелких, но способных нарушить все ходы, стратегии, планы, даже итоги. Мой любимый, наша с тобой любовь, конечно, совсем не такая, как у других. Нет, она зародилась не на другой планете. Но в ней было то, что было только у нас. Ведь мы неповторимы. Не были наши чувства. Они у каждого из нас своего оттенка. Полутона, переходы. Вот что делает свою любовь особенной. У любви нет единого рецепта. Кто знает, может, если бы он был, разлука не была бы столь болезненной и поддавалась бы лечению. Какая моя самая большая победа? Я научилась не жалеть. А не жалеть значит верить. Открывать сердце. Горжусь всеми пролитыми слезами. Их соль действительно лечит. Не сразу, конечно, это же не внутривенное обезболивающее. Но со временем то, над чем ты когда-то плакал, обязательно утрачивает былую остроту. Воспоминание становится легким, как тополиный пух. И вдруг осознаешь, что плакать не вредно, а необходимо. Чаще всего слезы избавляют от необходимости размышлять, объяснять, доказывать. Горжусь всеми закрывшимися за мной дверьми. Дверьми, которые я закрыла сама. Если бы не они, я продолжала бы ждать, с надеждой прислушиваться, не он ли стучится. Да, это точно он сейчас обнимет, извинится поцелуем, шепнет одними губами, пакуя чемоданы, мы уезжаем. Он вернулся, я так счастлива. Реальность чаще всего была иной. Стучались электрик, почтальон, подружка, соседка, все кто угодно, кроме него. Однажды, закрывая черт знает в какой раз дверь за соседкой, я поняла, что по-настоящему посторонний – это он. Тот идеальный образ, который существовал только во мне, измучил меня неоправданными надеждами, неисполненными ожиданиями. Да, я истерично заламывала руки, отчаянно напивалась, называла всех мужиков безмозглыми кобелями, но в результате научилась открывать дверь только тем, кто цеплялся за краешек моего сердца, а не просто подходил близко. Сердце не подводит. Порой мешает, но никогда не подводит. Я бы завернула нас обоих в лучи майского солнца и, наплевав на любые прогнозы, целовала бы твои запястья, покрытые изнутри голубыми ручейками выпуклых вен. По временам мы бы выскальзывали из объятий друг друга и, взявшись за руки, бегом неслись бы в сторону вечерней площади, где на горячем мощеном настиле расположились торговцы жареными каштанами, сладкой ватой, всякими побрякушками для лучезарных самоцветов или болтливые гадалки с ослепительно яркой раскраской лиц, хранящих таинственное выражение. Мы озорно целовались бы на глазах у шумной толпы, веселящейся под звуки французской гармошки. Я, окружаясь в вихре танца, наступала бы на подол своей длинной юбки из морского хлопка, вечно сползающей в самые непредсказуемые моменты. А ты, мой благородный спаситель, избавлял бы меня от этих потешных мучений, брал бы на руки, уносил туда, где созревающие ягоды остаются чуть кисловатым привкусом на горячих губах, а цветок в нагрудном кармашке твоего вельветового пиджака, кажется, только расцветает и никогда не вянет. Смотри, я рассказываю тебе о том, что было так, будто этого вовсе не было. Наши каникулы, описанные на бумаге, выглядят волшебной сказкой. Но почему? Потому что я мучительно хочу пережить все это снова. Готова делать вид, что ничего этого не было, только будет. Лишь бы обмануть того режиссера нашего земного театра и получить лучшую роль. Может, я обманываю себя? Какая разница? Это самый большой обман. Он намного обаятельнее действительности. И не склеивают треснутые рамки. Не выжимая сок из высохших апельсинов. Просто женщина, которая предпочитала жить воспоминаниями. Это неплохо. Это не болезнь. Это нежелание спрятать голову в песок. Я не расстаюсь с прошлым, не мучаясь болезненными попытками сохранить его там, на дне флакона, в остатках твоего любимого Фаренгейта, чтобы его хватило закрасить пробелы настоящего. Пробелы, которые остались после тебя. Ведь это же не зависит от меня, не связано со страхом перед грядущим. Это похоже на сумасшествие. Но каждый раз, стоя в ванной после горячего душа, я вглядываюсь в отражение слегка запотевшего зеркала и почти отчетливо вижу, как ты подходишь сзади, полуголый и нежный, целуешь меня в шею, ты пахнешь мной. Может, это мужской эгоизм, но он такой трогательный, что я киваю в ответ, распуская полотенце с мокрой головы. А ты прямиком за мной скидываешь с меня шелковистый жемчужный халат, обхватываешь меня длинными крепкими руками, положив голову на мое плечо, просто дышишь со мной в унисон. Знаешь, сейчас, как и тогда, мне не нужно ничего больше. Люди слишком много связывают с сексом, тогда как настоящая близость глубже. Она в ласковом прикосновении, в спокойном взгляде и ровном дыхании рядом. Перечитываю написанное. Удивительно, какой сильный-пресильный я выгляжу. Будто крепкое вишневое вино, которое настолько налилось игривой силой, что даже наполовину разбавленной водой все равно ударяет в голову, утяжеляет ноги. Поверь, за этими строками все равно скрывается обычная тоскующая женщина, которая смеется и плачет одновременно, и которой просто немного не повезло. Какой бы стойкой ни хотела показаться женщина, она непременно плачет наедине с собой. Слезы – наш женский способ справиться с замкнутым пространством дурных эмоций и со слагательным наклонением, который дразнит обманчивой близостью желаемого через забор непреодолимых «бы». Вот и сейчас я плачу и смеюсь одновременно. Плачу из-за того, что безумно скучаю по тебе, осязаемому, когда твой образ не нужно восстанавливать в памяти по крупицам, когда можно целовать тебя в небритую щеку в самый неожиданный момент. Смеюсь же из-за того, что я все-таки такая дура, если рыдаю по тебе. И ты теперь вечен. У нас ведь с тобой теперь целое море, в которое мы ныряли и будем нырять, позволяя себе с разбахом бездельничать над злорабочим графиком, обветренным губам, хамству служащих домодедов, изнуряющей тишине переполненных лифтов. Я счастлива, что у меня есть настоящее, неотделимое от твоего настоящего там. Любовь, как горная река, сметает на своем пути любые преграды. Если не мгновенно, то очень скоро. Ты только продолжай направлять меня. Рука в руке, сердце в сердце. Помнишь нашу клятву? У меня не осталось никаких сомнений. Любовь превращает даже самых взрослых людей в сентиментальных подростков. Потрепанный старый дневник под красной кожаной обложкой. Не перечитывала его прежде. Однако сейчас рука сама потянулась к верному хранителю моего прошлого. В нем отчет о жизни до тебя. Списанные страницы, сложенными кое-где фотографиями. Взгляд замирает на одной из них. Я в обнимку с тем, от кого уже давно не прячусь за темными очками. Отгорела. На задней стороне снимка успевшего поблекнуть строчки, написанные моим торопливым мелким почерком. Забавно оглядываться туда, где простыли мои следы. Какой я была, сколько всего отпущено, написано, сказано. И как долго нужно учиться молчать о главном, чтобы не выболтать самое сокровенное первому встречному. Но это и нужно было пережить, ты понимаешь? Позвоночник ноет ночью. Раз звоночек, два звоночек. Дверь открыта, холод впущен, но за ним опять не ты. У соседки треснул чайник, ей без чайника не спится. Я тобой полна до края. Набери мой номер сердца и скажи, понизив голос. Нам пора сменить замки. Ключ лишь тебе и мне запомни. А соседка ждет и, заморозив полусловие, все стоит. И то ли чая, то ли счастье, я не знаю, что ей надо, я в отчаянии. Заходите завтра, завтра. Свет потух, и я не вижу ничего, кроме ваших рук, низги. Закрываю дверь в ответном полуслове. Мне самой не нужно света, чтобы взлетный путь увидеть. Так и светится огнями и ведет от сердца к сердцу. Ночь темна и путь не близок. Так что я прошу, дождись. Не пугайся, я сумею, только ты сумей в ответ. Пару мужчины, как пустые лестницы, уныло. Возможно, любят, но молчат. В своих мужских мирах у них должно быть все иначе. Здесь они лишь убегают, оставляя ряби, чтобы курить и множить тупики. Спрошу тебя, ну что не так? Ответа нет. Поцелую шею, и на ней краснеет колючий вопрос о щетине. Я злюсь, но понимаю, что мужчины приходят в этот мир, неся сомнения. Им «да» сказать заведомо труднее, им легче «нет» отдать хозяйство девичье. И я не тороплю. Я снова жду, я покупаю платье, я стрижку делаю такую, как ты любишь. Я вся твоя, но даже я не знаю, когда сотрутся каблуки у туфель Веры. Ты мой, я твой счастливый случай. Счастливый при всей своей обыденности. Наше знакомство было комичным, но совсем не походило на сентиментальную историю из пошлых книжек. Например, она нечаянно, а может нарочно, роняет книжки, а он, голубоглазый блондин с мужественным подбородком, наклоняется, чтобы помочь ей собрать томики американской беллетристики. И вот, бабах, они сталкиваются лбами. Теперь он должен сказать «Извините мою неловкость» хриплым сексуальным голосом. А она краснее опустить глаза и пролепетать потеряно. «Я сама виновата». Дальше он предлагает ей чашечку кофе в итальянском ресторанчике. Она не сразу соглашается, потому что, во-первых, приучена к бабушкиной стряпне или даже к студенческому фастфуду, во-вторых, одета не ахти, а в-третьих, соски под ее единственной приличной блузкой предательски напрягаются. Так обычно встречает принцева и Золушку в книжках. А в жизни им требуется приложить куда больше усилий, чтобы разглядеть друг друга. Вот так получилось у нас. Не знаю, лучше или хуже, зато по-настоящему. Позволь мне рассказать о нашей первой встрече и о тебе. Таком, каким я увидела тебя тогда. Мне понадобится снова отделиться от тебя, расслоиться до меня, когда я была одинокой. И в этом мне снова помогут мои дневники. В предновогодней суматохе я, разгоряченная и уставшая, с кучей пакетов из перекрестка в руках, забирала в районное отделение Сбербанка. Где-то в обычные дни душно. На сей раз вообще было невообразимо. До закрытия банка оставалось всего 40 минут, все спешили снять деньги, как будто вспомнив о наступлении времени подарков и необходимости растрачивать заначки только сейчас. Да ведь я и сама такая дотянула до последнего. Стояла, сжатая суетливым народом, кляня себе за беззаботность, а Москву за перенаселенность. Ожидание, простаивание, невозможность действовать. Мы сталкиваемся с такими ситуациями каждый день. Мы теряем время в пробках, на дорогах и в жизни. Как часто жизнь не дает нам возможности действовать? Не для того ли, чтобы задуматься, действительно ли нам это действие необходимо? Интересно, есть ли на свете большие города без пробок? И как их жители оправдывают опоздание, личные неудачи? В текучке московских дней мы привыкли списывать свои поражения, разочарования насчет пробок. Они для нас козлы отпущения. И в этом смысле даже хорошо, что они есть. Иначе процент разводов и бытовых преступлений среди жителей Москвы и Московской области рос бы еще стремительнее. Я заметила его сразу. Он стоял передо мной через несколько спин, расточая аромат диоровского Фаренгейта. Помню, еще я про себя злилась. Ну что за пижонство выливать на себя полфлакона парфюма? Я вздыхала, неторопливо вытягивая шею, глядя вперед в сторону окошка, из области бокового зрения, не выпуская стрелки банковских часов. Очередь двигалась еле-еле. Мне домой пора, и если Тому не выгулять в привычное время, он обязательно наложит кучу прямо в коридоре. Такое будущее не улыбалось мне совсем. Но и наказывает собаку, которую я любила, наверное, больше, чем себя, и не могла. С верными друзьями я всегда была мягкой и отходчивой. Так или иначе, у меня была сверхуважительная причина спешить. Время поджимало. До совершения последнего дня работы банка оставалось 17 минут. Наконец я мысленно плюнула на все деньги мира и, пробираясь через толпу, собиралась уже покинуть душное помещение. И вдруг меня кто-то схватил за руку. «Девушка, вставайте на мое место, мне все равно не срочно. Там до кассы оставалось еще 2-3 человека, думаю, успеете». Я хотела было отказаться, эмоции меня переполняли. Но неожиданно для себя я смиренно заняла указанное место. Незнакомый благодетель был еще рядом. «Только меня за это угостите вашими зелеными мандаринами, тем более, что они вот-вот вывалятся из пакета. Давайте подержу». Кудрявый, красивый. Я автоматически отдала ему пакет с мандаринами, купленными в перекрестке. И он уничтожил весь килограмм, пока я получала деньги. Да и дал последний со всей серьезностью, бросая шметки кожуры в пустой пакет и сидя на расчищенной от снега скамейке в сумеречном сквере. Я видела эту картину, рассмеялась. Подошла, присела рядом, закурила. «Если бы я знала, что вы так любите мандарины, я бы сразу 5 килограммов купила». Он даже не смутился. Наоборот. «Ну скажите, кто под Новый год покупает всего несколько штук? Вы что, одна живете или у вас аллергия на цитрусы?» Я улыбнулась. «С собакой, а то мандарины не ест». Он поделился, что тоже встречает Новый год в одиночестве. Квартиру ему сняли друзья, обстановки там пока нет. Пригласил встретить праздник вместе с ним. «Будет у вас воспоминание о самой дурацкой встрече Нового года без тульев и мандаринов». Я согласилась. Это снова было какое-то наваждение. Колдовство. Идти домой к человеку, с которым знакома всего пару минут, совершенно для меня немыслимо, неприемлемо, невозможно. Но я пошла. «Ты для меня мужчина вечность. И образ твой незыблемый, и небо твое самое прекрасное во всей вселенной. Наши фотографии в выцветшем коричневом чемодане с ржавыми замками. В них нет потребности. Наш мир по-прежнему полон самых удивительных возможностей. Образы, роющиеся в моей голове, похожи на калейдоскоп. И как ни поверни, детали складываются в картинки, на которых мы вместе. Зажмуриваю левый глаз, заглядываю внутрь своего сознания, вижу нас. Из малого собираются большие картинки. Они – занавеси на окнах моей реальности. В них, может, нет тебя физически, но я особенно не переживаю из-за этого. Всегда ценила ощущение от прикосновения больше, чем само прикосновение. Тебя так много во мне, что порой я себя теряю. Думаю, Всевышний наградил меня голосом, чтобы я могла петь только о тебе. Это неограниченная форма творческого выражения. Как могу я быть ограничена тобой, если ты целый мир? В нем радости, огорчения, встречи, расставания и жизнь, и, естественно, смерть. Полный набор. Женщинам необходимо оправдывать свои душевные терзания, пусть даже самые светлые, чем угодно, лишь бы победить сомнения. За такую победу мы готовы много перенести. Мы терпеливы. И знаешь, женщины легко обманываются временем в ожидании. Сам обычный вдох может тянуться век. Как знать, может, неведомый читатель моей повести сейчас цинично усмехается, расценивая мои строки как типичные бабские слюни. Наивный лепет. Может, он скажет, что мужики никогда не вкладывают особого смысла в слова, которые шепчут женщинам на ушко. Мол, дуры, вы клюете на все заброшенные удочки, наступайте на все расставленные грабли, сами же изобретайте оправдания для своих мучителей. В этих словах, конечно, есть своя правда, но в любом правиле есть исключение. В жизни даже самого циничного человека может случиться большая любовь. И тогда его лучшие человеческие качества проявятся. Если, конечно, он сумеет любовь сохранить и вырастить, не загубив ее на корню. Большая любовь переворачивает все с ног на голову, смешивает сезоны, обесценивает прежние ценности, меняет вкус и направление. Он как-то незаметно, как упрямый росток подснежника, прорастает в том уголке сердца, который давно казался отжившим. И никто не застрахован от того, чтобы под влиянием этой любви стать именно тем, кем всегда боялся стать. Меня любовь отучила искать ответы в книжках, примерять на себя чужие истории, героинь, слушать сентиментальные музыкальные баллады с мыслью «Боже, это же обо мне! It's all about me!» По вопросам собственной судьбы следует обращаться к собственному сердцу. Оно мудрое, стучит от первой нашей секунды до последней. Как опытный радист, посылая в эфир важные зашифрованные сообщения. Почему мы доверяем кому угодно, кроме себя? И о безвозвратно ушедшем, и о светлой надежде лучше всего знает наше сердце. И только потеряв с ним связь, мы набиваем шишки и коллекционируем шрамы. Но нам повезло, наша любовная лодка все удаляется от рифов быта. Ты не пугайся гроз семи морей, пусть они дергают нашу яхту на швартовых. Пусть хлещут освободившиеся на ветру канаты, пусть волны сердито бьются в иллюминаторы. Разве нам есть до них дело? Мы продолжим кружить по палубе в венском вальсе. Ты – самый красивый призрак ночи, и я – самая близкая земная мечта. Ты большой и очень мягкий. Ты теплое покрывало, под которым хочется укрыться от скучных безжизненных новостей, прозрачных дождей без запаха, монотонных календарных строчек. Обними меня, сожми в объятиях, убереги от того, что вне тебя, и отвечай на мою грусть словами «так бывает». Лучше поцелуй и замри, давай помолчим, соединившись губами. Будем смотреть эти знаковые сны. Управляй меня, подхвати нежным касанием, унеси ввысь бриллиантовый россыпь звезд. Удаляясь, будем удивляться тому, как наш земной шарик окаймлен голубоватым светом, и все величайшие концепции мира теряет актуальность, обретая жалкую относительность. Так ему надо, уж слишком много в них допущений. Я обожаю твое тело, длинные руки, упрямую шею, ямочки под мышцами на предплечьях, и годится на рельефе которых играют цвет и тень, когда ты сонной походкой направляешься из постели в душ. Я люблю засыпать на твоих упругих бедрах, водить пальцами по мускулистой спине, скользить взглядом по твоему животу с трогательным пушком, идущим от пупка вниз, к сокровенным и медленно погружаться в сон с чувством непричастности к мелочам бытия. Ты лежишь в напряженной позе, с трудом сдерживаясь, а я змеей перемещаюсь по тебе. Подношу соски к твоим влажным дрожащим губам. Жадно ловишь ты ими мою плоть, бормочешь, что безумно хочешь меня схватить и отыметь, как последнюю суку, порвать в клочья, кончать меня не раз и не два, пока я не начну молить о пощаде. Согласна. Твоя кожа пахнет сырыми листьями. Ты огромный, как небо, а я становлюсь маленькой-маленькой. Сворачиваюсь в клубок в твоем пупке, там не холодно. Я согреваюсь в зарослях темных волос на выпуклых полушариях твоего торса. Самый красивый мужчина в моей реальности, в моих мечтах. Совсем не похожий на тех, кто был до. И даже подумать невозможно, что кто-нибудь может быть после. Кто-то считает, что только ущербные женщины могут открыто восхищаться красотой своих мужчин. Мол, комплименты их балуют, окрыляют, развращают, подталкивают перехвальных любовников искать все новых и новых подтверждений своих достоинств на стороне. Какого же идиотизма можно дойти в приверженности авторитетам? Да это настоящий бабский страх остаться одной и показушная демонстрация независимости. Многие женщины уверены, что для того, чтобы управлять мужчиной, нужно держать его на коротком поводке. А по мне так надо успеть сказать все самое-самое, что рвется из глубины сердца. Как знать, чем обернется для нас завтрашний день? Мы, современные женщины, смотрели «Секс в большом городе», «Отчаянных домохозяек», мечтались расчетливых романтиков Бушнелла и вечно утрирующего все глянца, и безоглядно поверили им. Поверили, что наши мужчины должны быть похожи на Тома Круза и Брэда Питта, обязаны владеть искусством высокобюджетного обольщения, всячески сюсюкаться с нами, не имея права на домашние котлеты, выглаженные рубашки, вообще ни на что, кроме нас, самых обольстительных и угламуренных созданий. А мне порой так хочется закричать: «Женщина, да чего же вам нужны мужчины, если вы вечно недовольны ими? Пусть я выгляжу лохушкой с запудренными мозгами. Пусть я не трачу свое время на антицеллюлитное обертывание, не разбираюсь в сумочках, легендах, Биркина и не узнаю на фотоотчетах со светских вечеринок девах, известных шумными скандалами, их партнеров, которые между собой обмениваются как картами. Но ведь я, да, я люблю. Иногда я думаю, что получила нечто большее, чем мне положено. В жизни до тебя у меня было довольно много чего грустного. Честно говоря, я уже не надеялась услышать когда-нибудь: я буду с тобой всегда. Ты мое самое большое везение. И кроме того, я очень долго искала еще одного человека, который так же, как и я, любит морковный пирог без сливок. Громадная усталость. Она везде была со мной. Непрошенный спутник в череде плаксивых дней, который вроде и помогает тем, что разделяет твою грусть, но при этом медленно подводит к пропасти. До твоего появления я возвращалась домой после работы такой изможденной, что сил едва хватало снять и отшвырнуть подальше от себя туфли. Еле-еле доползала до душа, стояла статуей под его горячими струями, а потом плелась в постель, даже не делая попыток добрести до кухни и погреть на ночь молока. Зимние груши с парников китайских долин так и догнивали в пустом холодильнике. Белье неделями пылилось на сушилке. Почтовый ящик ломился от писем, отвечать на которые мне было нечего. Диск с недосмотренными часами покоился в недрах DVD-плеера. Его яркий картонный бокс оплакивал свою одинокую судьбу где-то с диванными подушками. А верный Hyundai месяцами просился на мойку. Бессмысленное существование с периодическими случками с безымянными мужчинами, редкими вылазками на дачу к родителям или к болтливой Кате, верной маникюрше-педикюрше. Мне хотелось выстоять, но по большому счету давно уже не хотелось жить. Жить – это не обязательно существовать физически. Жить – это когда улыбаешься внезапно начавшемуся дождю, не вспоминая о том, что забыл захватить зонтик. Жить – это когда в самый разгар рабочего дня выскальзываешь из офиса и мчишься туда, где нет таких скучных терминов, как должностные обязанности, овертайм, корпоративный дресс-код. Есть только ты и я, бутылочка молодого итальянского вина и несколько сортов сыра, и виноград, и мохнато-голубой плед один на двоих. В последнее время моя усталость доходила до таких степеней, что я не ощущала в себе никакой воли вообще. Нет, конечно, на работе я держалась в форме, улыбалась, болтала в курилке, вовремя сдавала отчеты, смиренно услушивала истерики шефа, ради галочки посещала корпоративы. В остальное время меня как будто кто-то отключал, помещал в пузырь с мутной оболочкой, как эмбриона в анатомическом музее, самодостаточного в своем одиночестве. Время от времени ко мне заглядывала Ирма, подруга с институтской поры. Готовила кофе с коньяком, приносила бабушкины ватрушки с деревенским творогом и, глядя на меня, никакую, спрашивала, выдыхая уголком рта сигаретный дым. «Подруга, ты никогда всю выложишь?» Я долго не находила ответа, но, помолчав пару минут, все же отыскала формулировку, которая хотя бы немного что-то объясняла. Объясняла мне самой, ведь состояние мое было далеко от нормы. «Понимаешь, я уже нахожусь не в той ситуации, когда могу помочь сама себе. Должен появиться тот, кто спасет меня. Ради будущего. Тот, кто вытащит меня из этого зала ожидания. Сядет со мной в поезд, чтобы ранним утром следующего дня за одну остановку до станции счастья разбудить поцелуем. Милая, нам скоро выходить. Это может произойти только если там, наверху, смилуются». Приземленная по жизни, Ирма подхохотнула и затихла. Посмотрела на меня долгим недоуменным взглядом. А потом, затушив сигарету, заявила: «Мать, по-моему, у тебя крыша едет. Может, тебе потрахаться как следует? Какие спасатели, какие нахрен поезда? Ты вообще знаешь, где живешь? В Москве, в городе, где не хиляют сантименты, слезы и прочая слабохарактерная хуйня. Вот я к Олегу вернулась. Поняла, наконец, что он хороший мужик. Хотя бы любовник без фантазий, да без денег особых. Главное, что на него можно положиться. Он не бросит меня, если вдруг завтра помирать буду. Любит. А ты? Сидишь здесь, ахинею несешь об остановках. Если ты сама себе не поможешь, родная, тебе никто не поможет. Я слушала подругу, неожиданно на память пришли слова Пруста, которым зачитывалась на первом курсе института. Мы живем с теми, кого не любим, кого заставляем жить с нами, только чтобы убить невыносимую любовь. Но я не хотела принимать такую реальность. Спустя 4 месяца Ирма вздрызг разругалась со своим Олегом, меня повысили в должности, а еще через месяц появился ты, тот самый спаситель. Без белого коня, звенящих доспехов, титула, престола, наследника. Но какое это имело значение? Ты вернул меня из моего персонального ада. Вернул в мир, где люди живут с чистым сердцем и открытыми глазами. А потом случился Стамбул. Тебе предложили там работу, мы в один день собрались и уехали, прихватив с собой Тома. Помнишь, какое с ним было приключение на таможне? Там мы перевернули исписанную страницу, начали жизнь с чистого листа. Никаких черновиков, все набело, отважно. Так правильнее. Невозможно быть предусмотрительным, следуя за счастьем. Нужно прожить каждую секунду сполна. Если любишь, то не станешь тратить силы на чрезмерное обдумывание, взвешивание, планирование. Сердце само укажет дорогу, а не послушаешься его, любовь пересечет в размеренные, но рутинные и угнетающие отношения. Полный экспромт – вот что должно служить фоном настоящим чувствам, без страховки. Любви не только можно, но и нужно верить в невозможное, невероятное, а также в неправдоподобное, немыслимое, недосказанное. Слишком рассудительными и приземленными мы стали, слишком боимся ошибиться. А если все же ошибаемся, то слишком долго не можем себя простить. Мы не задумываемся над тем, что так жизнь улетучивается, ее прелесть, легкость. Неужели совсем скоро мы будем летать только самолетами? Стамбул стал нашим городом. В первый же день он пленил наши сердца бархатными закатами, суетливым гладежом чаек, перламутровыми водами Босфора, солидными гудками паромов, яркостью весенних тюльпанов. Расположение Стамбула, шумного мегаполиса, почти с 15-миллионным населением, не надо завоевывать. В этом городе нет недоверчивости Москвы, которая, словно побитая прохожими псина, не сразу подпускает к себе улыбчивых людей, желающих с ней подружиться. Москва долго присматривается, скалится по причине обостренного инстинкта самосохранения, одновременно виляя бодрым хвостом, и только потом, если получит подтверждение твоих добрых намерений, потихоньку подпускает к себе, давая лишь незначительную надежду, боясь обмануться. Стамбул другой. Он первым протягивает руки, распахивает объятия, улыбается, благодушно щурится, приглашает задержаться в гостях. «Вы же еще не отведали фирменный сютлач, как можно уйти без угощения?» Такому радушному хозяину трудно отказать, поэтому тот, кто хоть раз побывал в Стамбуле, непременно постарается приехать туда снова. Туристы даже монетку не бросают в Великий пролив, они и так уверены в своем скорейшем возвращении. В Стамбуле почти всегда такое высокое звонкое небо, такая очаровательная погода, что долго находиться в четырех стенах просто невозможно. В выходные дни мы с тобой редко ходили куда-то целенаправленно. Целые часы проводили на набережной, наблюдали за снующими туда-сюда пешеходами, за ленивыми кошками, за крикливыми чайками. Они кружили над нами, ожидая момента соревнования, когда одной из них удастся проявить наибольшую ловкость и подхватить на лету очередной кусочек семита. Если в животах наших начинало урчать от голода, иначе мы бы не вспоминали о необходимости поесть, мы сбегали в ближайшую кафешку под открытым небом, где подавали сочную рыбу, приготовленную прямо тут же на углях. Затем брали с собой по стаканчику густого прохладного айрана и продолжали путешествие по волшебному городу, который одинаково рад своим и чужим, богатым и бедным, и где никто не чувствует себя одиноким. Уютные переулки с резвой ребятней, проникновенная музыка азана с верхушек мечетей, кричащие во все горло продавцы всякой снеди, дуканы египетского базара под бахромчатыми занавесями из связок сушеного инжира, чернослива и яблок, древние хамамы с маленькими окошечками в живописных куполах. После этих бань чувствуешь себя ящерицей, сменившей кожу. Все это Стамбул. В Стамбуле моя жизнь неожиданно сделала резкий поворот. Превратилась в перенасыщенный событиями поток, где новые герои, новая обстановка, новые чувства сменяли друг друга, как в калейдоскопе. А я оставалась прежней, успевая лишь запоминать имена, места и постоянно ощущая солнечный вкус счастья. Я поверила этому городу. Он навечно останется для меня беззаветно любимым. Ах, Стамбул. Теперь берега моего сердца омываются не только любовью, но и морем. Точнее, проливом. Босфором. Самым разговорчивым водоемом на планете. Когда ты уезжаешь по делам, Босфор разделяет мою тоску по тебе. Похлопотав дома в утренние часы, я тщательно выбираю одежду понаряднее, прихватываю с собой горчичного цвета палантин, пригодится от прибрежного ветра. Бросаю в сумку два грейпфрута и спешу туда, где начинается умиротворение. Я, словно старушка по уехавшему на край света сыну, безумно истосковалась по этому чувству. За все прожитые в Москве годы мне так хочется уютного, а не гнетущего одиночества. Особенно после бесконечных заказов, оплаченных счетов, занудливых клиентов, разбросанных по столам документов. Бледно-розовый нектар стекает по замерзшим пальцам, которыми я сковыриваю грейпфрутовую кожуру. Осенний ветер пробирает насквозь, пальцы деревенеют, а мне совсем не холодно. Продолжаю чистить цитрусовый мячик, впиваясь губами в его красную мякоть с привкусом горечи. Она меня тоже не расстраивает. Это ведь не отчаянная горечь упущения прошлого, а разумная горечь, позволяющая ценить обретение настоящего. Уже полгода. Скажи, что слышишь меня, и мне этого будет достаточно. Мне хватит и тени твоих рук, объятия которых спасали меня от ветров безвремени, или малейшего сходства шелка с россыпью твоих кудрей, которые я так любила наматывать на пальцы в лунные ночи. Мне хочется так эгоистично, так по-детски, чтобы ты вернулся ко мне в этот обезумевший мир, защитил, уберег меня от бессмысленных невзгод. Понимаю, что я сама же их и порождаю, ведомая тоскою, и я использую любой повод обратиться к тебе, зацепиться за тебя. Эй, колючая взвесь моего сердца, откажись хотя бы на мгновение от своих картонных воспоминаний. Позволь мне протянуть прошлое через настоящее, в будущее. Переступить через знаки препинания. Мне сейчас нужно выбраться из неопределенного пространства, в котором нет настоящих связей, где даже бесконтактные смесители разубеждают в силе прикосновения, где общение с себе подобными превратилось в тягостную обязанность и напоминает манипуляции горе-мастера с режущими инструментами, и дело не сделает, и материал изведет, и себя покалечит. Я не убегаю от правды, я принимаю ее. Просто сильно скучаю по тебе, хоть и хорохорюсь, держусь, и угольки, дарившие прежде энергичное живое пламя, еще тлеют в моем настоящем. Двери распахиваются перед нами лишь один раз, остальное время их приходится открывать самим. Его, счастье, легко почувствовать, увидеть. Достаточно посидеть часок-другой у сердца Босфора. Понаблюдать за тем, как густой туман золотого рога по мере пробуждения дня сливается с низкими белоснежными облаками. Покормить любопытных чаек, не прекращающих свой галдеж никогда. Из-за него даже послеполуденный азан, разливающийся по Стамбулу, не слышен. Выпечь блинчики на водной глади самого душевного на земле пролива, в который наконец вернулись некогда обиженные дельфины. Полюбоваться девичьей башней, увековеченной бесчисленное количество раз на открытках, в книгах. Ее лирическая красота в рассветные и закатные часы даже самого нечувствительного человека заставляет хвататься за фотоаппарат. Побывав в башне впервые и услышав ее легенду, я вспомнила, как в детстве мама взяла меня с собой в командировку, в Баку. В том солнечном городе тоже есть круглая башня с удивительно похожей историей. Когда-то в ней жил овдовевший хан со своей единственной дочерью. И дочь, влюбившаяся в простого рабочего, от невозможности быть с ним вместе, бросилась с верхушки башни в Каспий. В тот раз маленькая девочка, я стояла посреди круглого помещения и недоумевала. Как можно жить в доме без углов? Ведь не зря говорят, что у каждого человека в жизни должен быть свой угол. И только здесь, в Стамбульской башне, спустя 20 лет, я осознала, что свой угол можно обрести. Даже если вся твоя жизнь – бесконечный вираж круглых стен. Мы в силах создавать свои углы сами. Милая, моя жизнь начинается в миг, когда просыпаешься ты. Я целую тебя с утренней голодной радостью. Ты вдыхаешь запах моих волос, а потом ношусь на кухню невесомой феей, чтобы приготовить тебе завтрак. Сколько души, сколько страсти кулинарной вкладываю я в это действо. Ты будешь запивать крепчайшим чаем тоста с медом, цеплять на вилку оливку, деловито выбирать кусочек сыра, а я откажусь от всего. Буду питаться привкусом твоих губ, который не восполнит никакой кофеин. Босой, еще сонный, ты идешь вслед за мной. Люблю смотреть, как ты готовишь для меня. А я, дуреха, по уши влюбленная, теряюсь предательски краснее. Почему-то на кухне становлюсь уязвимой. Может, от того, что боюсь разочаровать тебя своей стряпней. Ты садишься на табуретку, привычно начинаешь мешать мне. Жонглируешь яблоками, притягиваешь к себе за край пижамы, ну, хоть один поцелуйчик. А уж он непременно перерастает в нечто большее, стремительное, безудержное, как кипящий чайник на плите. Мы окунаемся в любовь, гренки непременно подгорают, вода, в которой варятся яйца, конечно же, выкипает, смятку, как ты любишь, не получается. Я переживаю, злюсь на себя, а ты целуешь меня в затылок, листец прекрасный, со словами, попадающими прицельно в сердце. То, что приготовила ты, самое вкусное. Милый мой, честно скажу, я никогда не верила в существование таких мужчин, как ты. С 16 лет мне везло исключительно на идиотов. Ходила по городу полю, а под ноги попадались одни сорняки. Нет, чтобы обойти их или затоптать, жалея девушек, идущих следом за мной. Наоборот, я срывала эти сорняки, разглядывала их, пыталась полюбить, вопреки колючкам, воображала нежными цветочками. По девичьей глупости или врожденной наивности, не знаю, факт остается фактом. Таких псевдоцветочков я насобирала целую корзину. Хорошо, что в конце концов, пережив и несправедливость, и предательство, поняла, что природу сорняков не изменишь. Научилась говорить категорично «мужики – козлы». Но из этой фразы непроизвольно убирала местоимение «все». А вдруг не все? Вдруг есть хоть один, которому можно доверять? Тогда я не понимала еще, как искать, где. Но сейчас я знаю точно. Все эти бугристые дороги вели меня в твои объятия. Мы не доносили завтрак до столовой, уплетали его там же, где он готовился. Садились на величественный подоконник кухонного окна, расставляли разноцветные тарелки, кружки между ног и кормили друг друга, щурясь под лучами июньского солнца. Я забывала о своем обете не есть, не пить во время сохранения привкуса твоих губ. Как же иначе, когда каждый кусочек тоста с пармезаном доставался мне с любимых рук. Съедали приготовленное, а потом, допивая остывший чай и сиренью в кружек, планировали, как уедем в город у моря, где будем растить надежды, воздвигать замки из морского песка, склеивать мгновения в увлекательную ленту жизни и готовить свое будущее, не сверяясь ни с какими рецептами. Мы завершали наши разговоры тем, что закурили одну сигарету на двоих, словно ею скрепляли наши планы. А потом ты бежал в душ и на работу, а я, создавая живописные композиции из мыльной пены, отмывала посуду и пела. Я так вдохновляла эта иллюзорная реальность, мой мальчик. Я хочу зажмуриться изо всех сил, крепко обнять свои колени и опрокинуться в то гулкое измерение, в котором прошлое не пересекается с настоящим. Там, кстати, пахнет гречишным медом. Пойдем со мной. Никто из нас не особенный, но мы мало в чем похожи. И это хорошо. Меня всегда чертовски манили противоречия. Заполняя квадратики с конворда буквами, они складываются в твое имя. Это мой ответ на все вопросы. Что же будет дальше, мой вечный мальчик? Я знаю, что будет дальше, ведь я сама написала сценарий. Наверное, впервые в жизни я знаю, чего хочу, жду. Я не испытываю больше сомнений, только уверенность, готовность идти дальше. Мне тем интереснее, какое именно будущее случится, от того, что случится оно вопреки всем моим планам, предположениям. Что ж, жизнь учит держать удар, делать лимонад из лимонов. Ведь нам всегда достается именно то, чего мы хотели получить. Другой вопрос, что на складе не оказалось вещи нужного размера или цвета. Весь ужас, все горе и отчаяние этих дней, милый, я хочу сохранить в себе. С тобой, как и прежде, буду делить только свет и любовь. В среду турецкие газеты посвятили тебе несколько строк в хрониках дорожных происшествий. Неужели судьба не могла заготовить для тебя иного повода появиться на странице газет? Они написали. Скончался на месте. Что знают газетчики о смерти, о том, где ты сейчас? Тот злополучный день небо было таким же, как всегда, высоким, а Босфор таким же ласковым, как обычно. Прошу, дождись меня там. Люблю писать о том, что было так, как будто это происходит сейчас и будет происходить вечно. Тоскующая женщина непредсказуема. Тоскующая женщина, как кубик Рубика, который может собрать лишь один единственный человек. То, что убило тебя, не убило нас. Это была боль большой потери, пропитанная одними слезами. Слезы прозрачны, они не оставляют после себя следов. А потом ты словно бы вернулся и стал чем-то другим. Стал частью моей жизни, ее направляющей силой, основанием. Одно скажу, внезапно наступил конец тому, что казалось неизменным, бесконечным. А потом совершился какой-то поворот, за которым началась новая, другая жизнь. Другая, о которой мы мечтали. На морском берегу, в собственном доме, в нашем доме. Правда, ты будешь присутствовать в ней по-другому. Будешь вести, поддерживать меня, а я буду продолжать жить за тебя и за себя. Я тут подумала, знаешь, ведь мы каждую ночь видим удивительные, необычные сны. Так почему нам кажется, что день реальнее ночи? Может, это днем мы видим бесконечные сны, и только ночью проживаем настоящую жизнь? В моих снах ты излучаешь спокойный свет. Подолгу молча смотришь на меня, а потом уходишь вдоль кромки моря. Спустя 4 года. Кемер, лето 2009-го. Новый дневник, новые надежды, новый 3-й десяток жизни. Я все еще дышу, все еще с тобой. Теперь ты окончательно переселился в мое сердце. И ты снова спасаешь меня, снова уступаешь мне свое место в очереди, как в тот день, первый день нашего знакомства. Сейчас я понимаю, как, оказывается, сильно соскучилась по вкусу ежедневной радости. Как в детстве, когда, догоняя мячик, оступаешься, падаешь на сухой летний асфальт, быстро вскакиваешь на ноги, осмотрев коленки, с облегчением видишь, что кроме пыли на них нет ни крови, ни царапин. Как хорошо, значит, мама ругать не будет. Короткая мысль, вспышка приносит облегчение. А в кармане сатинных шортиков имеются еще и риски, и мяч, колобок непослушный, наконец утихомирился у кромки тротуара. Так неужели, чтобы вернуть вкус радости в каждое мгновение, нужно испить 30 чашек горечи, выплакать 30 литров слез? Наверное. Конечно, в моих 30 литрах было много того, что окрыляло, вдохновляло, возрождало. Но жизнь учит нас противостоять, бороться, ценить то, что добыто с трудом, что делает из нас пусть и сильных, но инвалидов. А впрочем, я не жалею, что все случилось. Хуже было бы, если бы вообще ничего не случилось. Я бы не стала такой спокойной, рассудительной, зрелой женщиной. Я улыбаюсь себе в зеркале. Вера, это же круто, что ты теперь женщина с 30-летней историей. Как хороший коньяк. Столько не живут, детка. По субботам рутинно наведываюсь в ту крошечную кафешку на перепутье 3 дорог. На перепутье всегда кажется, что есть выбор, правда? Именно там, за кружкой пышного эспрессо, вспоминаю, что было в начале моего пути, окажется в другой жизни. О том, какой угловатой и дикой была, как вспыхивала от двусмысленных шуточек одноклассников, о том, как читала в обледенелых троллейбусах умные книжки и выполняла домашки, как носила на ладошках синие крестики, напоминалки о важных делах. Какие дела были для меня важными тогда? Как неумело подставляла под поцелуй губы в свой первый раз, когда уши снялась раздеваться, а потом сочиняла утомительно длинные стихи о том, что я готова зачерпнуть горстями утреннее небо, чтобы любовь моя, проснувшись, ему умылась. И так далее, и так далее. О том, какой сложной столичной девочкой я была. В безразмерном свитере с томиком Сартра под мышкой. Как записывала в блокнот остроумные выражения, чтобы вставлять их в разговор при случае. То время состояло из массы ошибок, отвергнутых возможностей, досадно потерянных близких людей. Все же в нем было то, что испарилось сейчас. Очаровательное бесстрашие перед жизнью, безбашенность. 30 наступает трезвость. В 30 вычеркиваешь из списка вредных привычек такой пункт, как самообман. В 30 окончательно уясняешь правила жизни и, перебирая старые фотографии времен, вызывающие театральщины во внешности и поведении, грустно улыбаешься, только лишь удивляясь, ну надо же. В 30 перестаешь искать себе выражение через образ, хочешь наоборот дотянуть себя до выбранного образа, транслировать в эфир свою благополучность, дрессируешь себя. Не огорчаться, сидеть с прямой спиной, выбирать здоровое блюдо, не курить натощак. В 30 все обиды, разочарования юности обесцениваются. Воспоминания о них начинаются теперь с легких, ностальгических, водных слов. А помнишь? Сегодня завершаю эту повесть моей жизни, чувствую себя умиротворенной. Хотя и осталось еще над чем работать. Всему свое время. Я счастлива. Не слепо, по-настоящему. Да, еще не до конца разучилась запивать сигареты крепким кофе, не начала есть вовремя исключительно правильную пищу, не перестала скупать платье угрюмых цветов на сейлах. Зато с гордостью говорю, я счастлива. Слова, которые не принято произносить вслух, то ли потому, что само счастье – дефицитный товар, то ли из-за боязни сгладить. Теперь у меня есть мандариновый сад. Так много спокойной уверенности в слово «теперь». С ним начинаются мои осуществленные мечты. Долго я шла к этому, не раз простужаясь на холодном ветру, утряхивая камушки из туфель, путаясь и сбиваясь с пути. Теперь я провожу вечера с биноклем в руках в подвесном плетеном гамаке, охраняя вооруженным взглядом кусочек побережья Средиземного моря, вид на который выпал на долю балкона в моем старинном домике. Я приветствую горящий марево заката, расстегиваю верхние пуговицы клетчатой рубашки и вдыхаю прохладный бриз, смешавшийся с терпким ароматом недозрелых цитрусов, упиваясь масштабом собственного счастья. За спиной шумно колышутся разноцветные блузки на балконной веревке. Из недр гостиной доносятся творческие вздохи отсыревшего орехового пианино. А на старинном, видавшем виды дубовом столе, с приходом лета нашего на балкон, остывает кружка травяного чая с цветочным медом. Мой старый двухэтажный домик из побелевшего кирпича пережил много, служил многим. Если прислушаться, то можно услышать у его стен десятки разных голосов. Лирические меццо-сопрано, грустные, отчаянные, принадлежащие женщинам разных поколений, вынужденным ждать и помнить, служить и прощать. Жизнерадостные баритоны добродушных и влюбленных в жизнь простоватых хозяйственных мужчин. Писклявые детские голоса, капризные, бойкие, настойчивые. Плач бессонных младенцев, бархатные грудные ноты кормилец, поющие колыбельные. Растресканные, будто старый сосуд, глухие старческие голоса, сетующие на неумолимый бег времени. Эхо бывших обитателей дома. Совсем не злое, спокойное, мирно живущее в этих стенах эхо. Я ничего против него не имею. Тем более голоса эти почти не слышны из-за дыхания моря. Долго решала, снять его или нет. В день по нескольку раз приходила к дому, оглядывала грустного, тоскующего по новым жителям старца. Конец моим визитам положила пожилая женщина с лицом, сияющим в управлении скромного платка. Появилась она буквально с ниоткуда, и, словно прочитав мои мысли, сказала: «Не беспокойся, доченька, он добрый, у него много счастья». Я еще подумала, правильно ли я поняла ее слова, не услышала ли то, что хотела услышать. Да и была ли она вообще эта пожилая женщина, или это мой мозг задымился в 40-градусную жару? Дом я сняла, а со временем решила его выкупить. Звала его Омбре. Он действительно стал мне самым близким другом. В Востоке принято считать, что друзья – это те, с кем тепло. В объятиях Омбре я нашла настоящее семейное тепло, хотя сквозняки – неотъемлемая часть его истории. Сегодня первая годовщина моего переезда сюда. С легкой тоской вспоминаю тот день, когда меня провожал дождливый Стамбул, эту злодейку Луну, катающуюся в иллюминаторе самолета, словно желток в огромной синей миске. Тоска по прошлому, как залежавшийся изюм, ее смягчает живая вода настоящего. По утрам вместе с Томом я спускаюсь к морю. День только пробуждается, купаясь в мутном белесом тумане, на котором словно бы нанесли бледную мозаику с живописными орнаментами здешних мест. Кажется, что яркие краски никогда не смогут проступить сквозь утренний отвар. Но солнце наверху знает свою работу. Оно расставит все по местам и совершит свой ежедневный круг почета, задавая ритм всей планете. Иду по тропинке из выжженной травы, огибая кустарники диких роз. Мне жалко срывать миниатюрные бутончики, но иногда я все-таки не выдерживаю и отламываю пару колючих веточек с красно-бордовыми соцветиями на конце. Прячу их за спиной, будто готовлю сделать кому-то сюрприз. А потом оставляю розы на камнях побережья. Они будут смыты волной. Той же ночью, когда ветер наведается в Кемер. Мой турецкий город-спаситель у самого сердца Таврских гор.